Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. Мы вспоминаем одну из трагичнейших, наверное, дат русской истории – гибель царской семьи в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге, в Ипатьевском доме, где сейчас на этом месте стоит храм Спаса на Крови, была расстреляна семья последнего российского императора, и мы вспоминаем столетие этих чудовищных событий, и в связи с этим говорим о царской семье, о подвиге, последний из семьи последнего русского императора, об отношении людей, общества к ним и ко всему этому периоду, и от тех, наверное, евангельских перспективах, которые эта тема открывает, теми вопросами евангельскими, христианскими, которые эта тема перед нами ставит. И у нас сегодня в гостях наш коллега по радиоцеху, директор радио «Радонеж» Евгений Никифоров. Здравствуйте, Евгений Константинович.
Добрый, светлый вечер.
И позвали мы вас как человека, во-первых, что называется, давно в теме, а во-вторых, и очевидца событий прославления царской семьи, когда она была прославлена у нас в августе 2000 года. И в каком-то смысле, наверное, участника от лица общества тех событий. Вот вокруг этого нам сегодня с вами хотелось бы поговорить.
С удовольствием, потому что радио «Радонеж» существует уже почти что 30 лет. Это исторический уже такой период, очень большой. И в нашей церкви, не то чтобы только вот радио, но вообще для нашей церкви это громадный период. Период, когда шла борьба за прославление императора. Причем она была такая очень честная, со стороны не каких-то злодеев, там, которые противились, а людей интеллектуально честных, высокодуховных, но которые считали, что нет, это делать нельзя, потому, и много приводилось к тому аргументов. Но на самом деле, когда Конституционная комиссия в конечном счете это все рассматривала она чрезвычайно детально. Нужно сказать, что вот владыка Ювенали, вот просто я преклоняюсь перед ним, как он детально, ответственно к этому всему относился, да и вся комиссия конституционная, это удивительные люди, они все же приняли однозначное решение прославлять его так, как страстотерпца именно, и никак иначе. Совершенно правильно, или не то, что оно компромиссное, это решение было, это было правильное решение. Так в церкви прославляют вот таких мучеников. Я был у самых истоков. Почему? Потому что еще до всяких свобод мы были религиозными диссидентами, читали сам издат религиозный, и, конечно же, имя императора всегда присутствовало. В обществе просто присутствовал, потому что все прекрасно понимали, что это было, как вот сказал владыка Тихон, митрополит нынешний, это было ритуальное.
Псковский,
да, это было Шевкунов. Ритуальное убийство, в том смысле, что оно было сакральным. Это было принципиальным, это было сакральным, это не было просто какая-то месть или злоба и так далее, нет, это было усекновение главы народа. Потому что царь, как, впрочем, президент, это главы народа, тот, кто начальствует в народе, как говорит Писание. Поэтому все прекрасно понимали, и тогда, 100 лет тому назад, когда это произошло, и это был шок, все были потрясены, включая большевиков, которые сами не представляли, что это возможно сделать, и вместе с тем они это сделали. И, естественно, церковный народ и весь русский народ, это было громадное сотрясение. Это был в этом отношении террористический акт, не знавший себе равных, акт устрашения всего народа, да? Когда была усекновлена глава нашей церкви и нашего народа, потому что, как вы знаете, император по законам Российской империи, был и главой церкви. Поэтому все осознавали вот этот мистический ужас, который стоит за этим явлением, и многие годы это все присутствовало. Конечно, там была и теория заговора, как вы знаете, понимаете, там была масса конспирологических теорий и так далее. И вот нужно было вот эти многие-многие годы, десятилетия для того, чтобы во всем разобраться, в чем замечательно наша церковь, что мы не спешим, мы не торопимся, мы предпринимаем очень выверенные шаги, потому что потом церковь будет молиться им, как святым, это понятно. И здесь нужно было очень важно быть весьма осторожными, что, собственно, и произошло. Вот с тех пор почитание императора, посмотрите, оно же не угасает. Есть несколько групп людей, по-разному относящиеся. Есть политизированные, так сказать, христиане, которые, вот, для которых монархизм – это политическая идея, и там им, естественно, нужен образ врага. Для каждого политика нужен враг, которого он обличает, которому он говорит, что он негодяй и так далее, и так далее. А вот мы-то, вот мы сделаем другое. Поэтому здесь как бы вот и та история с жидомасонским заговором, так называемым, и подобные вещи. Вот такая политизированная вещь, она, вы знаете как, сошла практически на нет. Вот сейчас этого, вот как это слово мне не нравится иностранный, дискурс, да, вот в православном дискурсе, этого нет сейчас.
Нету политического монархизма, вы имеете в виду?
Нет. Нет вот этого политического отношения к смерти государя и монархизма в этом смысле. А монархизм политически, безусловно, есть, это нормально, потому что это одна из форм организации общества и правления, может быть, лучшая, может быть, совершенная даже, но я вот не представляю, как бы она могла сейчас осуществиться. А есть другая вещь – почитание императора как страстотерпца. И вот это движение все ширится, ширится и ширится. Вы смотрите, какие крестные ходы, какие молитвенные стояния. Как это все искренне, сколько храмов открывается в епархиях, о которых мы даже иногда и не знаем, что они существуют. И вот в самых отдаленных местах нашей Родины открываются храмы, посвященные царственным страстотерпцам. Вот буквально вчера у меня на эфире был епископ, это замечательно, епископ Биробиджанский из еврейского края, как вы знаете, да, из еврейской автономной области. Она махонькая, ну, по размерам громадная, как все в Сибири. Вообще-то махонькая, там 260 тысяч человек. И вот этот чудесный архиепископ Ефрем рассказывал, как они живут. И там тоже есть храм, посвященный царствам страстотерпцам. И причем, знаете, как любопытно, это возникло совершенно естественным образом. Вот тут опять мистическая волна накатила на меня. Я подумал, что нет, это нельзя оставить без осмысления, потому что это очень интересно, как жизнь святых людей влияет на целые поколения. Мы же оценим не только там, где ступила ножка Божьей Матери, там в Почаеве, да, такое местечко, или там места, где ступала нога Спасителя. Мы ценим те места, которые вообще связаны со святыми. И эти места как бы сами освещаются, освещают нашу жизнь. И вот здесь получилось так. Цесаревич, будущий наследник, Николай II, ехал в Японию. Как вы знаете, это такая громадная поездка, где он знакомился со своей империей. И вот вновь построенный совершеннейший, как Сапсан в то время, понимаете, вот такое совершеннейшее средство передвижения, тогдашняя железная дорога, по ней он ехал в Японию и остановился на вот какой-то станции, даже не в нынешнем Биробиджане, а где-то там рядом, честно говоря, я забыл, как она называется, вышел там, благословил народ, ну, не благословил, а поприветствовал народ, и зашел в храм, в котором он помолился, перекрестился, может, какой-то молебен ему благодарственный пропел, я уж не знаю, что было. Но в результате храм был снесен до основания, но остались ступеньки, по которым он ступал. Сейчас храм полностью восстановил. Эти ступеньки, естественно, как говорит владыка Ефрем, естественно, так были подогнаны, что незаметно даже, где старый, где новый. То есть так аккуратненько отнеслись к этому строителю. И в результате вот возник этот чудесный храм, где сейчас люди, а там, кстати, не так мало верующих людей, там достаточно при этой малолюдности этого Сибирского края, молятся святому Николаю II. Вот как вот бывает так, что ступила нога святого человека, да, и она освещает весь этот город, становится, люди начинают изучать его житие, молиться ему, устраивать свою жизнь. Что такое житие-то? Житие-то это не просто там забавные приключения какие-то, да? Нет, это не роман какой-то. Церковь пишет житие как икону, как поучение, как правило жизни, как, с которым мы должны сверять свою собственную жизнь. И вот здесь вот император является таким удивительным и замечательным поводом для того, чтобы изучать его жизнь не как правителя величайшей империи на свете. Это не очень интересно церковным людям. А именно как главы совершенно удивительной, просто идеальной какой-то русской семьи. И вот это изучение его жизни, дневников, жития, все, что связано с ним, как он удивительно благородно проявлял себя в самых, казалось бы, гадких ситуациях, не то чтобы он попадал в гадкие ситуации, но просто, как он сказал, кругом измена, предательство и обман, да? Но это же вот что творилось, кругом была измена, предательство и обман, ну что может быть гаже?
Вот вы сказали, что ваш интерес и интерес, скажем так, общественности вашего круга к фигуре императора последнего и его семьи сформировался раньше, чем наконец-то произошла официальная церковная канонизация в Русской Православной Церкви. Мы помним, что в зарубежной церкви в 1981 году их уже канонизировали, царскую семью. А что вы почувствовали, когда вот все-таки эта канонизация состоялась? Лично для вас, вы помните этот момент, вот эти дни?
Да, конечно, естественно. Ну, как говорили в ЦК КПСС, чувство глубокого удовлетворения я испытал, потому что, ну, большой радости, потому что свершилась справедливость. То есть свершилось то, что мы все и хотели, и предполагали. То есть было сказано аминь тому, что мы сами чувствовали. Это, конечно же, громадное удовлетворение. Я помню, как у меня, например, ну, не было и гонки там самочинной какой-то. Но, вы знаете, у меня была старинная открыточка, которая сейчас не переиздается. Это портрет императора кисти Кустодиева. А причем он там так хорош, еще молодой совершенно, в красном мундирчике. На фоне блистательного Кремля. Причем это было сделано изысканно совершенно по графике. Великий художник, конечно же. И вот это ощущение громадной радости. Вот сейчас смотришь, она продолжает стоять у меня на столе. Это маленькая дореволюционная открыточка. И ощущение, ну, молитвенной радости возникает. Потому что оттуда, вот тот свет, сейчас уже чувствуешь, понимаешь, что это горний свет, это уже горний свет, это вот реальность, которую художник прозрел, причем его же ругали жутко, потому, вы знаете, какая была атмосфера среди интеллигенции, среди, так сказать, образованного общества, царица немка, шпионка, царь тоже никудышний, все никудышние, все, а вот мы сейчас всем скажем, ну, сказали в свое время, ну, вот, мы получили то, что они сказали. А вот здесь вот он совершил подвиг, потому что как художник, почему это удача большая, живописная, творческая, потому что это очень точно было. Это было проникновение в суть этого человека. Как и в портрете Серова, кстати, который мне тоже очень нравится. Он, правда, этот портрет написан в стиле Серебряного века, в таком непринужденно домашней манере, как рядовой полковник. Ну, боже, да что же это за глаза? Что же это за взгляд? Что это за глубочайшая интеллигентность, который... Вот, глядя на это, как на любую икону, на любое вот такое высокое достижение искусства, мы же, задача-то какая наша? Чувствоваться в эту икону, да? И сообразовать свой внутренний мир с тем, что ты увидел. И настроиться, потому что церковь учит иконы. Икона — это не для того, чтобы лобызать. Понимаете, это не амулет, как сейчас многие там, куда прикладывают какую икону, там, к сердцу, к почкам или к чему еще. До глупости доходит какой-то совершеннейший. Это не амулет. Икона, а это образ, которому мы должны, все христиане и, соответственно, все люди, которые жаждут высокой какой-то жизни, должны сообразовывать свою собственную жизнь. Как мы-то выглядим. Гляньте на себя в зеркало, ребята. Ну, хоть как-то вы, вот выражение лица, хоть как-то соответствует тому, что вы увидели, вот этому неизъяснимому высшему благородству, которое было в лике императора.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Евгений Никифоров, директор радио «Радонеж», сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Вот вы говорили о чувстве глубокого удовлетворения в момент прославления царственных страстотерпцев. А я помню еще во времена, когда «Радонеж» был духовно-просветительским кооперативом, была такая выставка «Царский архив», по-моему, чуть ли не первое вообще в Советском Союзе, потому что это был еще 89-й год, это еще было далеко до всех дальнейших потрясений. Вот что чувствовали вы тогда, поскольку для людей, которые приходили туда, а туда, как ни странно, хотя это был, в общем, какой-то краеведческий музей Москвы, бог знает где, и, в общем, люди узнали о существовании этого музея только из-за того, что там эту выставку открыли. Но туда приходили там, я не знаю, буквально какими-то делегациями. То есть интерес был совершенно ни с чем не сравнимый. Вот тогда не было чувства глубокого удовлетворения, что люди, которых выучили в институте, в школе и в детском саду, что вот последний император был таким Николаем Кровавым, там бог знает что еще, вдруг приходят, видят эти лица и впадают в ступор, потому что никогда не видели фотографий царской семьи.
Ну, вы абсолютно правы. Это производило, ну, как бы сейчас сказать, убийственное впечатление.
Разрыв шаблона.
После всех карикатур и письменных, и устных, когда люди видели фотографию, фотография все-таки, ну, как и выдающийся портрет, он не врет. Задача художника очень точно поймать суть. Явление, суть человека. Да, в Москве она прошла достаточно камерно, но как она прошла в Санкт-Петербурге, о, ребята, вы знаете, это памятно многим санкт-петербуржцам до сих пор, потому что она была в этнографическом музее, а он расположен в Русском музее. То есть, вот если помните этот великолепный дворец, да, Русского музея, вот правый флигель громадный, он принадлежит этнографическому музею, который не был разрушен во время войны, поэтому там наверху, вот для сравнения, вспомните атриум Пушкинского музея, да? Но это в раз пять больше. Великолепные мраморные колонны, то есть безумно красиво, вот, действительно царственно красиво все. Лучшим архитекторами же все строилось. А весь потолок стеклянный и весь в царских орлах. Мамочки родные, подумал я, как же это уместно сделать здесь. И мы там сделали эту выставку, она заключалась в чем? Это были фотографии большие такие, поди еще их сделать, это же была большая-большая проблема, это не то, что сейчас. Технологий не было вообще, только здесь комбинат Вутетича в Москве был, который мог такие большие там на заграничные выставки, они работали и делали такие полторанад, вот такие большущие фотографии. Вот они сделали такие фотографии, а мы еще сделали к ним подписи, свидетельства, архивные. Не наши комментарии, архивные. И открывалась эта выставка знаменитой фотографией императора на темном фоне, на черном фоне всей императорской семьи. И подпись была какая? Я вам сейчас прочту. «Настанет год России, черный год, когда царей корона упадет. Забудет чернь к ним прежнюю любовь, и пища многих будет смерть и кровь. Когда детей, когда невинных жен, низвергнутый, не защитит закон, когда чума от смрадных мертвых тел начнет бродить среди печальных сел, чтобы платком из хижин вызывать, и станет глад сей бедный край терзать. И так далее. Понимаете? А, все. А кто это? Боже мой, кто? То есть сразу стало понятно, о чем вообще речь? Что это? А это, я думаю, наши слушатели сейчас не знают, кто это написал. Это предсказание Лермонтова. Его стихотворение, вот он как великий поэт, возвращаясь о том, о пророческом даре искусства, да? Вот Лермонтов, как величайший наш поэт, пророчески описал это. И когда видели эти чудесных девочек, этого мальчика, светлого отрока, эту императорскую семью на этом черном фоне, настанет год, России черный год, когда царей корона упадет, да? Все это производило впечатление на людей сумасшедшие. То есть выставку тогда по тем меркам посещало до 2000 человек в день. Масштаб был грандиозный совершенно.
Какой это год?
Ну, вот вы назвали, да я уже не помню.
В 89-м в Москве была, наверное,
ну, тогда же, да, 89-й или следующий 2000-й. Ну, не помню, 89-й же. 89-й же год, наверное. И эта выставка. Трудно мне уже сейчас.
Ну, а был только пиетет, только восхищение, или была и критика, сопротивление, неприятие самой этой темы, может быть?
Вы понимаете, это настолько мощная эмоционально была выставка, настолько самоочевидная, что, ну, даже те, кто там что-то хотел бы, может быть бы, он просто, ну, оставил это обсудить со своей совестью у себя дома. Ну, так, высказываний никаких не было. Наоборот, была большущая благодарность за то, что мы это показали, вынесли. И люди увидели на самом деле, что за красота был этот царственный дом.
Ну, и не только. Там ведь, насколько я понимаю, в начале 90-х Радонеж и крестные ходы собирал вот по памятным датам, там и в день рождения государя, и в день расстрела. И, в общем, народ приходил достаточное количество.
Ну, недостаточно, а просто все приходили, потому что мы же были монополистами, так сказать, и все слушали, как «Голос Америки» в эпоху глушения нашу радиостанцию, примерно так. И все активные люди собирались, конечно же, отсюда возникла наша паломническая служба, которая сейчас крупнейшая паломническая служба, и многие отправляются специально по императорскому сейчас новому маршруту, такой императорский маршрут, который охватывает вообще чуть ли не всю Европу. Очень интересная тема, но это отдельно можно поговорить об этом.
А вот вы как раз упомянули в самом начале программы, что церковь сделала все правильно, когда прославляла семью последнего императора как страстотерпцев, там, не как мучеников. Есть разные чины святости, можно просто слушателям напомнить, что страстотерпцы – это те, кто приняли смерть по-христиански, тех, кого не обязательно убивали или казнили именно за веру, как первых мучеников или как новомучеников тех же времен, что и царская семья, но те, кто приняли смерть без озлобления. И вот именно так, в таком чине была канонизирована царская семья. И вы сказали, что это было правильно, именно так, важно. А почему именно это важно? Почему вы так на это обращаете внимание?
Ну, это урок нам всем. Урок нам всем, повторяю, что жизнь святых людей – это нам урок. Мы эти уроки должны усваивать. Это не урок для государей, скажем, для Путина или для Медведева, или там уж не знаю, кто себя относит к православной цивилизации. Это урок для нас всех. А там урок-то, видите ли, как, к тому, как ведет себя семья, как она дружна, как она была сплочена, как она была сплочена молитвенно, это крайне важно, как эти девочки приняли смерть, как принимал смерть этот чудесный мальчик, цесаревич Алексей, как это, вот есть книжечка такая, называется «Светлый отрок», может быть, читали. Ну, просто захватывающе. Без слез читать невозможно, конечно. Вот всем мамам, папам, которые хотят, чтобы их дети выросли просто благородными, воспитанными, честными, отважными детьми. Вот дайте почитать эту книжку, найдите, это в интернете, может быть, есть. В магазинах не знаю, давно не видел тиражей. Сейчас, знаете, тиражи какие-то совершенно махонькие, какую-то глупость большей частью издают, брошюрки такие, как выйти замуж, да, у нас по храмам. Там уже прошла вот эта волна, когда издавалась великая христианская литература. Обязательно прочтите, потому что на этом же воспитываются люди. Это все равно остается где-то в глубине души. Там страсти, естественно, влияют на детей, на нас они влияют, на взрослых людей. Нам сложно удержаться, сложно воздержаться. Ну, масса всего происходит. Но идеал-то остается, которому вопием, говорит: Господи, прости меня грешного. Как говорит один святой, плюнь, встань и иди дальше. Вот так. То есть, вот как нужно к грехам относиться. Вот, ну, идти куда? Вот идти к вот этим высотам и стараться жизнь свою дальше выстраивать все-таки вот так, очищаться, каяться и идти дальше. Вот это самое важное. А царская семья, ну, это же образец, вот еще раз повторяю, это же образец того, как нужно строить свою семью, как нужно друг дружку терпеть. Но императрица-то была не самая такая уж, знаете, как незлобивая, не то что незлобивая, не самая спокойная женщина. Она была, даже по портретам, увидите, вот это, как говорят, вот, чем породистее, уж по сравнению не очень хорошая, но все-таки чем породистее собачки, тем они нервнее, да? Вот, чем породистее люди, тоже ты, там как-то повышается такая чувствительность большая, да? Но вместе с тем, почему мы это любим? Потому что там в самом лике такая тонкая благородность черт, которую вообще редко увидеть можно в обычной жизни. Сейчас, ну, вот не знаешь, фотомодели все не те. Я вообще-то за фотомодели. Потому что все-таки самые красивые девочки той страны, этой страны и так далее. Хочется красоту видеть, а это дар, красота – это дар определенный. Так вот, фотомодели как императрица-то и нет. И вот таких вот невероятной красоты женщин, где благородство характера сразу видно, да, она, может быть, была немножечко нервная и досаждала в этом смысле государю, ну, как всякому мужчину досаждает жена, это понятное дело, тем более родившая столько людей, переживающая за них и за бедного больного сына, чрезвычайно переживавшая, и... Естественно, она как просто как горлица над этим замечательным гнездом была, старалась их и воспитать, и ну, какое воспитание? Вы смотрите, это же они же не воспитывали Борчуков. Вот как можно было бы представить, как у нас в сказках там вот о царе Салтане, там. Александр Сергеевич согрешил там, да, или что-то, какие-то другие сказки народные, что такое царь, ну, значит, какой-то дурачок, вот, Иван там тоже дурачок, правда, оказывается, не важно, но вместе с тем, оказывается, что царевичи какие-то непутевые, лежат на печи, ничего не делают, ничего не умеют, только дай, принеси и так далее, там же воспитание было, рабочее, там, то, что Макаренко потом пытался внедрять, то есть это было рабочее воспитание, воспитание трудом, все они трудились обязательно.
Это же какая-то потрясающая близость, судя по их письмам и дневникам, между членами семьи, причем там дочка пишет письмо папе с какими-то очень серьезными, едва ли не богословскими темами, а подпись, я сейчас... не точно цитирую, но какое-то очень смешное слово, типа там «твой», там «пшибзик», что-то вот такое вот. То есть сначала вот ты папе много-много серьезного сказал, а потом так «вообще-то я, дочка твоя, очень тебя люблю». Евгений Никифоров, директор радио «Радонеж», сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим о царской семье в связи с воспоминанием одной из самых трагичных дат нашей истории, столетие событий. Расстрела царской семьи мы вспоминаем в эти дни. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам после маленькой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера».